Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Первый текст этой главы. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, когда великий мудрец Майтрея сказал это, Видура, сын Двайпаяны Вьясы, славившийся своей ученостью, учтиво обратился к нему со следующим вопросом. Видура Увача, Шри Видура сказал: «О великий Брахман, если Господь, Верховная Личность Бога, является полным духовным целым и всегда остается неизменным, то как Он связан с гунами материальной природы и их деятельностью? Если все это Его игра, то каким образом Он, неизменный, вершит свои деяния и как Он, лишенный качеств материальной природы, проявляет свои качества?» У него нет материальных качеств, как же он действует в измерении трех гун материальной природы? Как-то получается нелогично. Что это за деятельность? Любая деятельность, связанная с гунами материальной природы в этом мире, любая деятельность. Мы есть духовные существа, чтобы действовать в этом мире, в материальном мире необходимо иметь тело, сотканное из материальной природы. Иначе эта деятельность не может быть явлена, воспринимаема. Мы же не видим с вами игры в духовном мире глазами. Где-то есть они, эти душа, существует сверхдуша, все эти писания. Но как только это проявляется для органов чувств, то это уже материально должно быть. Мы видим гуны материальной природы. Так как же это он делает? Каким образом он действует в материальном мире, не будучи не связанным с гунами материальной природы? Вопрос. Как говорилось в предыдущей главе, разница между сверхдушой, Верховным Господом и живыми существами заключается в том, что Господь с помощью своих многообразных энергий создает материальный космос, тогда как живых существ его творение вводит в заблуждение. Следовательно, Господь повелевает всеми энергиями, а живое существо находится под их властью. То есть он входит как повелитель. Вот первое объяснение Шрилы Прабхупады. Вот он входит как повелитель. То есть у него есть своя роль, оказывается, в этих энергиях материальных. Не то, что если он трансцендентный, у него нет роли. У него есть роль повелителя. То есть он превосходит эти гуны, и они подчиняются, вся деятельность подчиняется его воле. Вот в этой роли он и приходит. Очень сложная тема. Очень сложная тема. Приходит как личность. Мы знаем, что творение создается грандиозными силами, там Махавишну и все эти экспансии, гуна-аватары, полубоги, праджапати, мудрецы, демоны, так много-много-много всего. Но управляет всего лишь одна личность, один верховный, невидимый глазом никому. Но он иногда приходит сам в этот мир в человеческой форме, не теряя своего положения, не становясь одним из живых существ материального мира, не становясь. Вопрос, видите? В форме, как бы в качестве повелителя. Шрила Прабхупада приводит пример иногда царя, который может находиться у себя во дворце один, но, издавая указы, он может руководить целым царством, огромным количеством людей, процессами. То есть это доступно даже в роль одному человеку в каких-то масштабах. Такое влияние возможно. при определенной организации. Разница только в том, что царь – сам продукт этой природы, а Верховная Личность Бога не является продуктом природы, а наоборот, природа – это его побочный продукт, его энергия. Угу. Своими вопросами, касающимися трансцендентной деятельности Господа, Видура опровергает ошибочное представление о том, что, нисходя на землю в форме одного из своих воплощений или появляясь здесь сам в сопровождении всех своих энергий, Господь, подобно обыкновенному живому существу, якобы попадает под влияние Майи. То есть так думает Майявади. Майя. Эти взгляды, как правило, отстаивают те недалекие философы, которые считают, что Господь находится на одном уровне с другими живыми существами. Позднее Видура услышит, как великий мудрец Майтрея докажет полную несостоятельность подобных утверждений. В данном стихе Господа называют «чин матра», что значит «абсолютно духовный». Верховный Господь обладает бесчисленными энергиями, которые позволяют Ему создавать множество чудесных творений, как временных, так и постоянных. Материальный мир создан внешней энергией Господа и потому кажется временным. Он создается через определенные промежутки времени, существует в течение какого-то срока, а затем разрушается, погружаясь в энергию Всевышнего. Как сказано в Бхагавадгите 8.19, «Бутва, бутва, пралиятэ». Но духовный мир, созданный внутренней энергией Господа, в отличие от материального, не является временным творением. Он вечен и исполнен трансцендентного знания, богатства, энергии, силы, красоты и великолепия. Вот этот духовный мир мы можем увидеть у себя внутри, то есть при помощи внутренней энергии. Мы пытаемся использовать свои чувства, органы восприятия, чтобы понять этот мир. Но таким образом мы видим лишь поверхность факта. Так мы не видим ни себя, ни других живых существ, ни окружающий мир. Мы лишь воспринимаем объекты чувств, но не видим, не осознаем сути. Суть является внутренняя энергия. Это душа. Душа. Нам нужно учиться развивать духовное видение. То есть духовными глазами мы можем все это увидеть. В точности, как описано в шастрах. Это можно увидеть, как существует духовное тело, как действует духовное тело, какую деятельность оно совершает, какие названия имеет, какими качествами обладает. И мы видим, что дух не ограничен никакими материальными качествами. Его свобода беспредельна, абсолютно. Свобода духа абсолютна. Нет ничего невозможного для души. Эта внутренняя энергия постигается постепенно через деятельность чувств, карма-йога, глубже, гьяна-йога, через более глубокое, более внутреннее наше состояние, это ум, это уже более внутренняя наша жизнь, что мы проживаем внутри себя в уме. Еще более глубоко можем обратиться к разуму и, в конце концов, можем осмыслить себя изнутри. И станет очевидно, что качественно мы равны Богу. Качественно мы точно такие же. Сможем тогда увидеть, как существует душа, как она существует. Угу. И духовный мир не меняется. Это говорится в Бхагавадгите. То есть душа не меняется она никогда. Вот это очень важно нам сознавать на протяжении всей жизни, что дух не изменен. То есть я есть душа, вечная душа. Тело меняется постоянно. Этот факт Кришна объясняет в Бхагавадгите коротко. Но нам нужно его помнить. Иногда мы читаем вторую главу, и к 18 главе забываем уже о второй главе. Значит, так много знаний, кажется, мы обретаем. Но все это знание основано на духовном восприятии. То есть нельзя забывать вот это главное утверждение отличие материи и духа. Поэтому даже зная Бхагавад-гиту, в принципе, можно попасть в майю, если спуститься на телесную концепцию с этим знанием. С этим знанием. Поэтому, конечно же, мы изучаем не просто академически, а практикуем преданное служение, чтобы не забывать все те основы, которые нам даются, самбанда гьяна. То есть в мире, как я слышал, в религиозном мире или в мире вот философии, в мире нет самбанда гьяны. Люди не знают своего положения по отношению к Богу, и, может быть, даже ничего о Боге не знают, и о душе толком. Что я есть частичка Духа, качественно равная Богу, количественно отличная. То есть моя функция служения – это самбанда гьяна. Если нет самбанда гьяны, то в деятельности будет противоречивый хаос. Будет. Люди будут управляться убеждениями, а не духовным сознанием. И это создает как раз ускоренное вращение гун материальной природы, что переходит в цикл самсары, рождения и смерти. При помощи убеждений это делается, внутренних. Мы принимаем часто свои убеждения за внутреннюю энергию, что вот это и есть моя суть, мои убеждения. Но шастры говорят, нет, есть выше наших убеждений знания. Я не эти убеждения, не это тело, не этот ум. Я частичка Бога. То есть тот, который за пределами гун, тот, кто управляет этими гунами для удовлетворения желаний живых существ. Значит, причина моего обусловленного состояния материальная природа и мое желание этого контакта. Не Верховный Господь является причиной порабощения живого существа, а материальная природа и желание, связывающее меня с материальной природой. Это очень важно понять. Это можно понять при помощи внутренней энергии. Дети охотно играют друг с другом или проводят время в забавах и развлечениях. Это у нас третий текст. Так как к этому их побуждает желание. Но подобное желание не может возникнуть у Господа. Ибо он всегда самоудовлетворен и ни к чему не привязан. У него не может возникнуть таких желаний. Забавы и развлечения. То есть то, что он делает, если он что-то делает, он должен делать что-то значительное, что-то серьезное. Не просто забавы и развлечения, то есть Верховный Господь. Если он существует, если он действует, то что это за деятельность? Почему мы говорим, что преданное служение Господу превосходит все виды деятельности, все виды практик? Это самая высочайшая деятельность. Это смысл всех смыслов, причина всех причин. Что же там такого важного он делает? Как дети просто играют, но это бессмыслица. Дети попусту тратят время, кажется, они просто развлечения какие-то. Ребенка нужно образовывать, учить, но нужно ли обучать Верховного Господа? И чем же занимается? Как он сам говорит Рукмини в беседах, у меня нет цели жизни. За кого ты вышла замуж? Еще не поздно, Рукмини, ты еще выглядишь хорошо, достаточно красиво, ты еще можешь свою жизнь построить удачнее. За кого ты вышла замуж? Я живу без всякой цели, у меня нет цели жизни. Господь, Верховная Личность Бога, один и только один. Во всем творении не существует ничего, кроме Него. Вот это начало комментария Шрилы Прабхупады. Да? Смотрите, как сказано. С помощью своих энергий он распространяет в себя великое множество форм личных и отдельных экспансий, подобно огню, который распространяется в виде тепла и света. И поскольку не существует ничего, кроме самого Господа, отношение Господа со всем остальным – суть его отношения с самим собой. Бхагавад-гите 9.4 Господь говорит: «Маята там дам сарвам джигат авьякта муртина, мастани сарвабутани начагам теш авастита». Все космическое проявление является экспансией Господа в его безличном аспекте. Все сущее покоится на нем. но он пребывает вне всего. Вне всего. В этом проявляется привязанность Господа и его отрешенность. Он связан со всем сущим и вместе с тем отрешен от всего. Если вы скажете, что он связан, то это будет ошибка. Если скажете, что не связан, тоже будет ошибка. Если скажете, что он отречен, это будет ошибка. Если скажете, что не отречен, тоже будет ошибка. Вот это Кришна. Так что, что толку задавать вопросы? С помощью своей самосущей энергии, состоящей из трех гун материальной природы, Господь сотворил эту вселенную. С ее же помощью Он поддерживает творение и в обратном порядке уничтожает его, чтобы затем все начать сначала. Вот видите, вот она и есть бессмыслица. Вот о чем и говорилось. Отречен и не отречен, привязан и не привязан, делает, потом разрушает. Сначала все создает. Большая работа, понимаете? Огромная работа. Мы себе представить не можем, сколько нужно усилий потратить, чтобы создать этот колос. Какая организация космическая, Бог ты мой. И Кришна вот таким образом через всю эту организацию, вот он вдохновляет, он все это вот собирает живых существ, направляет, выдыхает и прочее, поддерживает, все силы вкладывает в это творение, оно существует, а потом все силы вкладывает в его уничтожение. Это тоже нужно организовать, понимаете? А затем снова начинает делать то же самое. И так постоянно. Что происходит? Он творец или разрушитель? Или поддерживающий? Все три одновременно. Как это возможно? Ну, в материальном мире это в триаде выражается, в трех отдельных как бы личностях. Но на самом деле это один Господь. В трех экспансиях говорится. Это гуна-аватар его. Хотя участие принимают живые существа. Три разные дживы. Вишну-татва, джива-татва, шива-татва. Но все это, говорится, один Господь проявляется в этих различных экспансиях. Гуна-аватар называется его проявление. Итак, похоже, я вас окончательно запутал и сам запутался. Господь создает материальный космос для тех живых существ, которые одержимы ложным желанием, подражая Господу стать им. Здесь говорится «одержимы». Не просто желают развлечься, а одержимы этим желанием. Это становится как бы природой непреодолимая. Природа непреодолима, понимаете, да? Имитировать Бога, стать Богом – это становится природой живого существа в материальном мире. Природу изменить практически невозможно материальную. Хвост собаки не упрямляется, такие примеры даются. Он, конечно, выпрямляется, пока его держите, но стоит вам опустить, снова скручивается. Итак, материальная природа, она очень, знаете, сильная, могущественная, она держит нас вот таким образом. А почему? А пока мы одержимы желанием господствовать над этой материальной природой, овладеть ей, подчинить кого-то или что-то, но кого-то мы должны подчинить, чтобы чувствовать себя человеком полноценным. Подчинить себе даже детей нужно или кого. Ну, вот там есть разум, конечно же, да. Подчинить друзей, подчинить мужа, подчинить жену, подчинить людей, идеологии или силой, или как-то еще, организации. Но вот это главная задача у людей, чтобы подчинить как можно больше окружающих энергий, обладать властью над ними и почувствовать себя на вершине, на вершине. То есть Богом почувствовать себя. Кто же такой Бог? Бог, значит, богатый. Вот если у меня будет много-много-много денег, и я же почувствую, что очень значительный человек. Вот это чувство, вот ради этого чувства, значит, такое сильное, тонкое чувство, пронизывающее, называется аханкара. Вот она, основа материального существования. И люди даже не задумываются об этом. Настолько тонкая энергия, что ее никто не видит. Ну, ее видит, конечно, в других людях, только в других, но в себе никто, собственно, не может распознать, как она действует, эта аханкара. Все как будто делает моя природа, Все это законно. Итак, Господь создал материальный мир не для себя. Тут написано, не для себя, а для тех обусловленных душ, которые, злоупотребив, дарованы им Богом ограниченной независимостью, захотели сами стать повелителями. Ну и, конечно же, поскольку это независимость, хоть ограниченная, ее можно использовать по-разному. Ее можно использовать во благо. Что свободы души мы обладаем. Вечно у нас. Мы свободные души изначально. Вечно свободные души. Мы стали обусловленными в материальном только мире, но на самом деле можем стать вечно свободными. Текст следующий. «Чистая душа является чистым сознанием, и потому никогда, ни при каких обстоятельствах не утрачивает его. Лишить душу сознания не могут ни время, ни ситуация, ни сны. Как же тогда наказывается в невежестве?» Вот это вопрос. Она всегда остается духовной. Душа всегда духовна. То как же она связана с невежеством? Вот это вопрос. Ну вот покажите мне, как мы связаны с этим телом? Как различить это, если я душа? Но почему я полностью чувствую, что я тело? Я даже не знаю еще толком, как тело управляет мной. Оно выше моего понимания вообще. Хотя я душа, смотрите, я внутренняя энергия, живое существо. Мертвая материя выше меня становится. Каким же образом? Ну, конечно, ответ есть. Ответ есть. Как это происходит? Потому что внешняя энергия, низшая энергия, находится под управлением высшей энергии. Вот какая вещь происходит. Прабхупада приводит пример. Если я вас бью палкой, то ведь не палка вас бьет, а я вас бью. Дайвихи эши гуна мои мама моя доротя. То есть, он говорит, это моя энергия и моя такшина пракрити святы сачара чарам. Под моим контролем все подвижное и неподвижное, он говорит. То есть это контроль сверху осуществляется. Сама материальная природа лишь инструмент, исполняющий его волю. То есть она наделяется внутренними полномочиями. Так же, как полиция наделяется полномочиями государства. Само государство не участвует в этих операциях наказания, но полиция – это инструмент государства. В этом ее сила. Это же обычные люди, такие же, как и мы. Нет, они уполномочены государством. Также материальная природа, она уполномочена свыше выполнять эту роль. Как же наказывается в невежестве, видите? Удивительная вещь. Другой ответ. Она хочет быть в невежестве. Главная причина. Она хочет быть в невежестве. Это ее желание. Она хочет забыть. Забвение – это невежество. Забыть Бога. Для того, чтобы почувствовать себя Богом, нужно устранить настоящего Бога. Как же вы почувствуете себя Богом, если вы сознаете Бога? Бог-то один. Нужно устранить все эти представления о Боге, о его форме, о его качествах, все эти имена, сделать их мирскими, материальными. Просто все спустить на материальную платформу. И вот тогда на материальной платформе я могу, ну, при помощи саморазвития мистических сил и знаний, усилий ложных или каких-то других еще трюков, почувствовать, что я есть Бог при помощи забвения просто. Забвения Бога. В тамагуне это особенно ярко проявляется, в тамасе. То есть человек даже ничего великого сделать-то не может в тамасе, он беспомощен. Но думает о себе как о самой великой личности. То есть потому что забывает, он не видит окружающей действительности. Господь в форме сферы души пребывает в сердце каждого живого существа. Почему же тогда действия живых существ приносят им несчастье и страдания? Господь-то пребывает рядом. Как, может быть, можно находиться рядом с солнцем и быть во тьме? Вот вопрос. Тоже вопрос. Он прямо ближе всех находится, сверхдуша в сердце. Ближе всех. Самый близкий друг. Так как же мы можем находиться во тьме, в невежестве? Вот вопрос, тоже вопрос. Итак, столько бед и несчастья обрушивается на живое существо, несмотря на то, что Господь в форме сверхдуши находится в сердце каждого из них. И тут Шрила Прабхупада приводит пример в комментарии из Шиташватара Упанишад. Тело живого существа сравнивают с деревом, усыпанным плодами, а само живое существо и Господа в аспекте сверхдуши с двумя птицами, сидящими на ветвях этого дерева. И вот птицу завораживают плоды собственной деятельности. О, какая сила в этом, смотрите. Плоды собственной деятельности, как иллюзия действует могущественно. Даже бедняк, пример Прабхупады, бедняк, гордится ломаным грошом своим, заработанным в поте лица. Это плод моего труда. Он хранит это в памяти, все свои грамоты, все свои достижения, понимаете, вот эти ценности. Это то, что я создал сам, то, что заработал сам. Какая сила иллюзии в этом, смотрите. Господь находится рядом. И на самом деле действует материальная природа под его контролем. И человек не понимает, что его тело, ум и чувства – это часть материальной природы, что действует материальная природа. Чувства его обманывают. Чувства его внушают что-то. Он работает, потому что он чувствует на себе эту тяжесть бремени. А так действует материальная природа всего лишь навсего. Это действует материальная природа. И то есть плоды труда не зависят от человека. Он может и не работать, и все равно получать что-то. Как птицы и звери не работают ради плодов, но получают. Сегодня мы не знаем, как так можно жить, то есть в обществе кармическом. Это невозможно понять. Но как я могу жить, если не буду работать и получать деньги? Погодите. Но нужно осознать, что это устроил человек, такую систему жизни, такую систему отношений. А система, устроенная Богом, утрачена. Вот в чем дело. То есть та варнашама дхарма божественная, она утрачена. Где люди понимают, как действует целиком все тело общества, не один действующий, который привязан к плодам, а все тело общества, как тело Бога. Где шудры – это его стопы, где живот – это вайши, где руки – это кшатрии, где голова – это браманы. И есть вот это взаимодействие, как действует материальная природа. И плоды поэтому принадлежат Богу. Все плоды принадлежат Богу. Как только живое существо это поймет, оно обнаружит в своем сердце ближайшего друга. Как только оно поймет это отличие себя от плодов деятельности, тело – это тоже плод нашей деятельности, это тоже тот плод, тот фрукт, который мы приняли, должны его есть, мы едим его. Горько-сладкие, кислые, там разные вкусы мы в жизни все переживаем. И нам невдомек, что это дар материальной природы, что я не имею к этому отношения, лишь косвенное, что прямое отношение ко мне имеет только сверхдуша, непосредственно, сакшат. Все, что нам нужно, непосредственно сознать Бога, непосредственно материальная природа, а в сердце. Поэтому карма-йога означает жертвовать плоды своего труда, пока человек не осознает эту истину, что в этом мире все принадлежит Богу. О, великий мудрец! Страдания, вызванные этим невежеством, смутили мой ум, поэтому я прошу тебя рассеять все мои сомнения. В замешательстве, о котором говорит здесь Видура, оказывается, многие, но не все живые существа. Если бы все живые существа были одинаково сбиты с толку, то из этого положения не было бы выхода. Этот выход обычно указывает людям великие личности. Это короткий комментарий. Я добавлю к этому, что великие личности – те, кто умеют контролировать свои чувства и ум. Вот эти люди могут нам разъяснить эти вопросы. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, взволнованный вопросами пытливого Видуры, Майтрея, казалось бы, ошеломлен, но затем стал уверенно отвечать ему, так как обладал полным сознанием Бога. Сначала был ошеломлен. Это тоже вопросы, связанные с материей и духом. И мы бываем сбиты с толку тоже, как объяснить людям эту татву, объяснить, что же такое природа духа, потому что люди под влиянием материи, и мы не знаем, как же быть, каким же образом еще это сделать. Непростая вещь. Но поскольку дух превосходит материю, это возможно. Когда мы под впечатлением материи, это кажется невозможно. Когда под впечатлением духа, кажется, все понятно. Видите, татаста шакти, мы пограничная энергия. Поэтому при помощи сознания Кришны возможно ответить на эти вопросы. Здесь и говорится, Майтрея обладал полным сознанием Кришны, сознанием Бога. Поэтому он все-таки справился с этой задачей. Мудрец Майтрея обладал полным сознанием Бога, так что у него не было никаких причин удивляться противоречивым вопросам Видуры. Поэтому, хотя Майтрея смиренный и преданный Господа и сделал вид, что эти вопросы поставили его в тупик, он тут же собрался с мыслями и дал Видуре исчерпывающий ответ. Ясмин вигьяте сарвам эвам вигьятам бавати. Любой преданный обладает некоторым знанием о Боге. Любой. И преданное служение, по милости Господа, позволяет ему познать все остальное. Немного знания о Боге, плюс преданное служение, и постепенно преданный все остальное понимает сам. Хотя порой преданный называет себя невеждой, он прекрасно разбирается во всех, даже самых сложных вопросах. Это интересный момент. Кажется, что мы ничего не знаем. Погодите. Займитесь преданным служением. Начните говорить о Кришне, и вы удивитесь сами, откуда я это знаю. Странно, я могу отвечать на вопросы. Я сам такие вопросы задавал, не все понимал. Теперь ко мне обращаются с вопросами, и я знаю, что сказать. Ответ приходит сам по себе. Под влиянием внутренней энергии, оказывается, мы имеем знания. То, что написано здесь, в комментариях, в текстах, оказывается, вполне нам знакомо и близко, если мы участвуем в этом процессе. Но если под влиянием невежества, забвения, кажется, да что вы, я никогда не смогу такие вещи повторить даже запомнить не смогу. Невозможно для меня. Почему? Мы же под влиянием тамаса находимся. Это всего лишь влияние, это всего лишь кажется так. Можно сбросить этот покров, где Кришна Арджуна говорит, сбрось эту скорбь, эту иллюзию, эту апатию, эту слабость. Это можно сбросить. Вопрос, хотим ли мы сбрасывать этот покров? Вот в чем дело. Если мы сбросим этот покров, мы увидим грандиозное творение, и себя там можем потерять, как бы, да, мы испугаться можем. Теперь мне нужно выйти за рамки своей семьи, своего бюджета, знаете, жить по-другому уже, с другим сознанием. Но, боже мой. Справлюсь ли я с этим? Опять мне кажется, что я пропадаю, да, таким образом где-то. Шри Майтрея сказал, некоторые обусловленные души выдвигают теорию, согласно которой Верховный Брахман, Личность Бога, находится под властью Майи, иллюзии. И вместе с тем они считают его ничем не обусловленным. Подобное утверждение противоречит всякой логики. Вот она, Майявада. Это начинает отвечать Майтрея. Они говорят, что он одновременно трансцендентный и одновременно обусловленный. Вот такая вещь. Это они о Боге так говорят. Одновременно обусловленный, одновременно трансцендентный. Тут большой комментарий, что Прабхупада явно с этим, как бы вот, с этой миссией пришел. Явно громить именно вот этот принцип Майявады. Вот явно для этого нервишеша шуньявада, пащатья адеша тарины, да, его миссия в этом главное заключалась. Разбить эту ложь, мировую ложь вообще, теорию пустоты, теорию растворения с Богом, становления Богом, эти вот конкуренцию, стремление стать Богом любой ценой, до сумасшествия. Люди доходят до сумасшествия откровенного совершенно. В этой конкуренции. Борются за славу, за свою. Все делают ради своей славы. Это нужно разбить, это иллюзия. И она уже установлена как мировая культура, понимаете, какая ее сила. Но кажется, что она обладает силой. И если вы повторяете Харе Кришна мантру, если вы слушаете о Кришне, вы увидите, вся эта иллюзия как туман рассеивается, она не имеет силы для тех, кто служит Богу, кто связан с Богом. Да, тут комментарий просто не кончается, видите. Вот только сейчас закончился. И так невероятно трудно постичь Бога, да. Живое существо страдает из-за ложного самоотождествления. На самом деле оснований для беспокойства у него не больше, чем у человека, который во сне видит, как ему отрубают голову. И головы нет, и вы смотрите во сне, «Боже мой, мне отрубили голову». И вы печалитесь, не понимая, как же вы это наблюдаете. Подождите. А чем тогда вы наблюдаете, если вы видите свою отрубленную голову таким образом? Да. Однажды на уроке учитель пригрозил ученику, что отрежет ему голову и в назидание повесит ее на стену прямо у него на виду. Мальчик испугался и перестал проказничать. Вот твоя голова перед тобой будет, прям, понимаешь? Я тебе отрежу голову. И так иллюзия может запугать нас, видите, настоящим образом. И мы перестанем проказничать таким образом. Аналогичным образом причиной страдания, обусловленной души и ее ложного самоотождествления, является вмешательство внешней энергии Господа, которые держат в узде непокорные живые существа. Ложное самоотождествление. Поэтому нужно немножко серьезнее задуматься. Нужно как бы понять вещь, что ложное самоотождествление, оно, можно сравнить ее с какой-то ролью игровой. Ну, как в театре Прабхупада приводит, да, актер меняет внешность, имя, и начинает играть какую-то другую роль. И вот это ложное самоотождествление, оно подобно вот этой игровой роли. Где-то в глубине души, если просто мы с вами задумаемся, даже, я думаю, любой разумный человек, если просто задумается об этом, он сможет понять, что я все эти роли просто играю. Играю. Где-то в чем-то есть какая-то искусственность, потому что я до конца не чувствую себя в этой роли счастливым человеком, полноценным человеком, ни в какой роли. То есть до конца не происходит этого, как у актера на сцене. То есть до конца этого не происходит, он все равно остается тем самым человеком, который является актером со своей личной жизнью и прочее. Вот точно так же можно понять это, поскольку я ни в какой роли до конца не обладаю счастьем и удовлетворенностью, и полноценностью. Как бы. Это просто немножко задуматься нужно. Но что мешает задуматься человеку? Пару слов об этом. Раздражение, гнев. Говорится, что гнев, раздражение никакого отношения к бхакти не имеют. Это как раз та самозатмевающая сила памяти. Исходит из вожделения неудовлетворенного, потом гнев затмевает память. Вот она, вот что происходит. Поэтому очень важно отрегулировать свою жизнь так, чтобы мы чувствовали равновесие, уравновешенность в уме. То есть эти правила предписания даются. То есть тело человека очень тонкое, поэтому есть очень тонкие правила предписания для того, чтобы человек себя чувствовал сбалансированным. Для чего? Чтобы мог задуматься о своей главной роли. Кто я? Понять себя. Разобраться в этих вот ложных как бы, обозначениях, которые мы постоянно как бы, вот, применяем, представляем, показываем всем. Себе и другим, как бы выставочный свой вариант. Когда человеку и впрямь отрубают голову, то вместе с ней он утрачивает способность видеть. Следовательно, тот, кто видит, как ему отрубают голову, галлюцинирует. В аналогичном положении находится живое существо. Оно всегда подвластно Верховному Господу. Более того, в глубине души оно знает об этом. Знает об этом, видите, в глубине души. И тем не менее внушает себе, что является Богом. Но забыло об этом под влиянием Майи. Я все равно Бог, просто забыл об этом. Сумасшедший какой-то. Галлюцинирует. Настаивает на этом, понимаете? Продолжает настаивать. Все факты говорят, что ты не Бог. Все факты в жизни. Возьмите любой день, месяц, год жизни, любой прожитый эпизод. Любой эпизод доказывает, что я не Бог. Но я все равно Бог. Вот сумасшествие такое. Галлюцинация такая сильная. Но любой человек, видите, задумается, он может разобраться в себе. Итак, это галлюцинация, великая, большая галлюцинация в этом мире. Как луна, отраженная в воде, приобретает ее качество, и постороннему наблюдателю кажется, будто она колеблется так, так и душа, соприкасающаяся с материей, как будто приобретает материальные качества. Опять теория отражения, опять пример из иллюзии, оптической иллюзии. Ну, доступный, понятный, вполне мы видим это явление. Луна отражается в воде, и отражение, луна приобретает качество этого отражения. Качество воды. Вода колеблется, луна тоже колеблется. Вот интересный момент. И также душа. Сознание проецируется на тело и как бы приобретает качество этого тела. Тонкий и грубый. Проекция удивительная, необычная. Объемная, осязаемая, обоняемая проекция. Эти проекции есть через запах, проекция через форму, проекция через слух, проекция через пространство и время. То есть много-много факторов таких вот, через гуны. Но это все проекция, собранная в одно материальное тело. Собраны все эти компоненты в одно материальное тело. И очень сложно разобраться. Но отражение, вот эта простота отражения помогает нам понять, как это понимать. На меня действуют запахи, на меня действуют вкусы, на меня действуют формы, которые я вижу, температура воздуха, мое состояние тела, возраст, на меня действует столько-столько факторов. Это все отражение влияния материальной природы с разных сторон, обволакивающие мою душу. Нет пространства между этим, чтобы я что-то почувствовал реальное. Как бы все наклонности души в этом теле как бы учитываются. Наклонность мыслить, наклонность действовать, наклонность быть свободными, наклонность быть счастливыми, наклонность общаться с близкими людьми, к любви, к желанию обладать богатствами и прочее. Это все природа души. Это ее полная свобода. Но материальная природа, она при помощи отражения обволакивает душу этими впечатлениями от материальных объектов чувств. Таким образом возникает галлюцинация, очень реальная иллюзия, называется Махамая. Махамая. Однако по милости личности Бога Васудевы, тот, кто, отрекаясь от мира, посвящает себя преданному служению Господу, может постепенно избавиться от ложных представлений о природе своего «я». Интересный момент. То есть, отрекаясь от этой галлюцинации, был такой ученый, который видел какую-то галлюцинацию, к нему всегда приходил какой-то человек. Это исторический факт, невыдуманный. Он научился с этим жить просто. Он просто говорил себе, это галлюцинация. Если это сильное впечатление создавал, он спрашивал у человека, вы видите вот там этого человека? Говорит, нет, не вижу, все понятно, спасибо. Это снова галлюцинация. И он полноценной жизнью мог жить, просто отрекшись от этой галлюцинации. Просто сказав себе, это нереально, вот и все. нашел подтверждение из других источников. Вот есть много окружающих людей, которые эту галлюцинацию не видят, значит, ее не существует. Если мы общаемся с отреченными людьми, с махатмами, мы сделаем тот же самый вывод. Этот мир несуществующий, они говорят. Он иллюзорный, он временный, он обманывает нас своей временностью. Мы скажем, а, ну все понятно. Все, мы доверяем, мы то же самое можем сделать так же. Можем отрезать этой галлюцинации и произнести чудо, потому что попадаем под влияние Верховного Господа в этом случае. Не его энергии внешней, а его непосредственное присутствие. Что это такое? Сат-чит-ананда. Мы обретаем блаженство бытия внутреннего. Вот он, Господь, нашелся. Не надо искать чего-то, бороться там, конкурировать, там, не знаю, что там еще, сложности, Боже мой, столько сложностей. Господь просто сам обеспечивает из любви свое живое существо с лихвой. Контролирует, поддерживает, управляет, защищает отец, мать, сын, кто угодно. Навечно. Да. Угу. Когда чувства живого существа обретают удовлетворение в сверхдуше, личности Бога, наблюдающие за всеми его действиями и растворяются в Господе, всем его страданиям приходит конец, как после пробуждения от крепкого сна. Просто повторяя и слушая трансцендентное имя, а также повествование, которое описывает форму личности Бога, Шри Кришны, его деяния и прочее, человек может избавиться от своих бесконечных страданий. Что же тогда говорить о тех, в ком пробудилось влечение к служению благоуханной пыли с лотосных стоп Господа? Ну, благоуханная пыль со стоп Господа – это его чистые преданные, так можно понимать. Это его чистый преданный, который всегда служит его лотосным стопам. Это мы с вами пылинки на стопах Господа вот в этом контексте. Благоуханные. Излучают все благоухания преданные. Когда они говорят о Кришне, они все прекрасны. Всегда. Когда преданные говорят о Кришне, они прекрасны. Когда говорят преданные о Майе, то каждый является большой проблемой в исконе. Если вы видели в исконе проблемы, это вот отсюда. Но искон держится почему? Потому что кто-то говорит о Кришне. Или все хотя бы какое-то время говорят о Кришне. Поэтому есть такие ценности, которые вот превосходят наши недостатки. Здесь Прабхупада в комментарии уже объясняет, что такое садана бхакти, рага бхакти. Есть спонтанное преданное служение, есть регламентированное правилами предписания преданное служение. То есть это научно так он объясняет. Видура сказал: «О могущественный мудрец, о мой господин, твои убедительные речи развеяли мои сомнения, касающиеся верховной личности Бога и живых существ. Теперь мой ум без труда проникает в эти предметы. Без труда». Все, иллюзий нет, труда никакого нет. О, великий мудрец, как и следовало ожидать, дал мне замечательные разъяснения. Невзгоды, обусловленные души, не имеют под собой иной причины, кроме колебаний внешней энергии Господа. Колебания, она не постоянна, а вот она сбивает с толку. То плохо, то хорошо, то плохо, то хорошо. И человек ждет, когда же будет постоянно хорошо. Вот так он попадает в иллюзию. В материальном мире счастливы только последние глупцы и люди, поднявшиеся над уровнем разума. Те же, кто занимает промежуточное положение, обречены на страдания. Тут два выхода. Либо быть тупым, либо мудрецом великим. Так можно избавиться от страданий. Материалисты выбирают вот первое, трансценалисты второе. Счастье же в невежестве, есть такое у них выражение. Они соглашаются, говорят, действительно, счастье в невежестве. немножко забвения, и уже себя чувствуешь лучше. Интоксикации принять можно. Развлечения. То есть, когда попусту теряется время, они считают, вот это жизнь. Попусту они живут. Пустую. Это невежество. Бесчувственное состояние. Бессмысленное состояние. При этом вы просто существуете, как будто вы трансцендентны. Как будто вы уттама атикари. Все симптомы налицо. Вас никто не тревожит, ничего не тревожит. Вводите дозу ЛСД и становитесь как овощ вообще. Все, для вас ни добра, ни зла не существует в этом мире. Ни близких, ни далеких, ни друзей, ни врагов. Уттама атикар. О, практика. Видите, эта практика обладает чудовищной силой. Чудовищной силой. Очень трудно потом вырваться из этого состояния. Оно привязывает человека. И что же тогда говорить о тех, кто практикует трансцендентное блаженство? Какой же силой оно обладает, если оно выше даже наркотика, интоксикации и вот этого вот развлечений, чувственных наслаждений материального мира, которые так с огромной силой держит живое существо. Значит, знание трансцендентное выше этого обладает большим могуществом. Ведь преданные не принимают интоксикации. Они не совершают никакого насилия, они не наслаждаются насилием, не едят мясо, не играют в азартные игры, они не склонны к обману, не занимаются незаконным сексом. В основном преданные соблюдают целибат. Если кто-то еще не может, но он стремится к этому. А кто-то уже соблюдает полностью этот принцип. Тогда откуда они берут эту силу не поддаваться влиянию чувственных наслаждений, от которых не защищено ни одно живое существо, даже полубоги? Никто не защищен от камы в этом мире. Только преданный Вишну, то есть вайшнавы. Это и есть как бы признак, критерий вайшнавы, насколько он свободен от сексуальной привязанности. Настолько он вайшнав. Итак, вот это счастье описывается в невежестве, и вот счастье Парамахамс, великих личностей, которые обрели освобождение полное от гун материальной природы. «Но я, мой господин, в неоплатном долгу перед тобой, ибо благодаря тебе я понял, что материальный мир, который кажется таким, нам таким реальным, на самом деле призрачен. Я нисколько не сомневаюсь в том, что, служа твоим стопам, смогу, наконец, избавиться от своего заблуждения». Вот тут, видите, как Видура видит Майтреи, обращается к нему как к духовному учителю с полной верой. «Ты развеиваешь мои сомнения ответами. Теперь у меня нет сомнений, что ты можешь меня избавить от всех заблуждений». Тот, кто служит стопам духовного учителя, достигает состояния трансцендентного экстаза в служении Верховному Господу. Заклятому врагу демона Матху, Господу, служа которому можно избавиться от всех материальных страданий. Заклятый враг демонов Кришна. Матху Судана, также Арджуна, также Кришна называет, в Бхагавадгите обращается. Имея в виду, что он убивает демонов, очень искусен в убийстве демонов. Убить демона для Кришны – это не физическая расправа. Не думайте, что это просто физическая расправа. Он убивает демонический ум также. Если Кришна убивает, он убивает все неблагоприятное. Душа бессмертна остается. То есть демон достигает освобождения. Поэтому, если Кришна – заклятый враг демона, а ум наш – он может быть таким, демоничным, то Кришна очень искусен в убийстве таких демонов, как ум. То есть человек достигает состояния трансцендентного экстаза в служении Верховному Господу, но не сразу. Это не сразу. То есть преданное служение делится на какие-то этапы. Не следует упрощать его, превращать его в процесс упрощенный или сахаджии. Не сразу мы должны стремиться именно к экстазу. Сначала мы должны стремиться к садана-бхакти, освоить правила и предписания, смиренно научиться следовать наставлениям духовного учителя, касающихся нашей практики. Нам вырабатываем смирение, как послушничество. А затем мы сможем уже, по мере того, как мы сердцем принимаем эту практику, уже сердцем как свою жизнь, как часть своей жизни, тогда можем чувствовать себя все лучше и лучше. И постепенно можем в преданном служении обнаружить, что оно экстатичную природу имеет. Те же киртаны, обсуждения священных писаний, служение, деятельность совместная с преданными, вернее, фестивали или харинам, или распространять освященную пищу вокруг людям. Мы начинаем чувствовать, как это хорошо. Оказывается, это трансцендентная деятельность. Начинаем чувствовать некий экстаз. А еще позже человек просто чувствует себя духовным, неважно, в какой ситуации находится. То есть есть еще освобожденные души, конечно же. Людям, не склонным к совершенствованию аскез, едва ли представится возможность служить чистым преданным, которые идут по пути, ведущему в Царство Бога, на планету Вайкунтхи. Чистые преданные беспрестанно прославляют Верховную Личность Бога, Господа полубогов и Повелителя всех живых существ. Если человек не склонен к аскезе, к контролю чувств, вряд ли он получит эту возможность осознать преданное служение, осмыслить его. Ну, это аскеза в четырех регулирующих принципах. Если человек не соблюдает регулирующие принципы, он вряд ли получит посвящение. Не получит посвящение. Или если получит, но не будет настоящим, подлинным. Если преданный получает посвящение, но потом нарушает регулирующие принципы, то он еще не получил посвящение. Это лишь формальность. Здесь Прабхупада объясняет, что все авторитеты сходятся в том, что путь, ведущий к освобождению, это служение махатмам. Вот и все. Вот он путь. Служение махатмам. По определению Бхагавад-гиты, махатмами являются чистые преданные, которые следуют путем, ведущим на Вайкунтхи, царство Бога. Они беспрестанно слушают и пересказывают повествования, воспевающие Господа, и не проявляют никакого интереса к бесплодным обсуждениям абстрактных философских систем. Я помню, слушал одну запись лекции Шрилы Прабхупады на Радха-ятре. То есть она была прямо вот на открытом воздухе, видимо, это аудиозапись. И мне было интересно, потому что у нас тоже Радха-ятра намечалась. Я должен был что-то сказать тоже на Радха-ятре людям. Я думаю, что же Прабхупада говорил на Радха-ятрах, о чем? И там могут люди подойти с улицы, кто угодно вообще, кто угодно. О чем же там нужно говорить? Я был поражен. Прабхупада сразу начал говорить, что существует духовный мир, и мы все души с духовного мира. Я думаю, боже мой, сразу в толпу, знаете. Мы все с Вайкунтхи, мы все слуги Кришны. О, боже мой. И так это все здорово звучало, мощно, неожиданно. Это махатма, вот так. Видите? Не так, что давайте поправим здоровье сначала. Вот. Вас голова болит, сейчас я сниму боль, подождите. Потом разберемся со всем. Потом времени не будет. Нет, сразу Прабхупада говорит, сразу, потому что, ну, может быть, завтра вы умрете. Может быть, даже до конца Радха-ятры не доживете, кто его знает. Поэтому сразу Прабхупада это впечатление вот производил. Ну, конечно, это был праздник, там много было киртана, то есть все было вот удивительно. И он добавил это удивление еще больше, да, когда вот прямо заявил, что духовный мир существует, и мы вот с вами духовные существа. И стал говорить прямо о Кришне стал говорить. Я подумал, да, вот это Радха-ятра. Я помню, я попытался сделать то же самое. Вот. Но я потом сразу быстро понял, что я еще не махатма, что это не каждый может так вот, знаете, вот заявить авторитетно, со вкусом, да, вот так поразить просто вот чувство человека, ум, сразу в глубину души послать это. Но все-таки мы старались следовать примеру Шрилы Прабхупады, во всяком случае. С сотворив совокупную материальную энергию Махататву и явив с ее помощью гигантскую вселенскую форму, наделенную чувствами и органами чувств, Верховный Господь вошел в нее. Вот как все происходит. Любой материалист скажет, а как это? Тут не объяснено. А это не надо объяснять, это Ачинтья. Это просто так было. Что тут объяснять? Это же Бог действует, как вы это объясните? Тогда нужно его спросить, как ты это делаешь? Говорит, ну, у меня много энергии, все энергии мои, поэтому я это делаю, просто пожелав. Ну, как это так? У меня так не получается. Ну, вот такие вот здесь утверждения священных писаний. Воплощение Пуруши, возлежащее на водах причинного океана, называют изначальным Пурушей материального творения. И у его Вератрупы, в которую входят все планеты вместе с их обитателями, тысячи рук и ног. Это нужно просто, ну, представить. Тысячи рук и ног. «О великий Брахман, ты сказала мне, что гигантская Вератрупа Господа, ее органы чувств, объекты чувств и 10 потоков жизненного воздуха сочетаются с тремя видами жизненной энергии. А теперь, пожалуйста, поведай мне о силах, которыми наделена каждая из этих категорий». Ну, сложная тема здесь описывается. Йоги должны понимать устройство материального творения. Мы тоже должны как-то немножко разбираться в этих вещах. Какие-то вещи передаются здесь образно, без каких-то экспериментальных подтверждений или логических объяснений глубоких. Просто образно. Вот Вератрупа – это образное объяснение. «Мне думается, мой господин, что энергия, воплощенная в сыновьях, внуках и других родственниках, распространилась по всей Вселенной в различных видах и формах жизни». Вот она, энергия. Энергия привязанности детей к родителям, супругам, родственникам, друзьям. Это энергия. Она распространена по всей Вселенной. Она нас связывает в определенные группы, сообщества и так далее. «О ученый Брахман, прошу тебя, расскажи мне о том, как глава полубогов Праджапати Брахма решил произвести на свет различных ману, повелителей эпох. Пожалуйста, опиши также этих ману и их потомков». То здесь подробности уже начинают описываться. Кто такие ману, их потомки. То есть это важно тоже знать, потому что ману – прародители людей. Как бы их некие-то конструкторы, так скажем, те, кто сконструировали эту форму непосредственно, да, они прародители людей, они знают эту природу очень хорошо. И поэтому, ну, мы обращаемся к их наставлениям через Ману Самхиту, например. Ману Самхиту. «О сын Митры, поведай мне о планетах, которые находятся выше и ниже Земли, об их размерах, а также о размерах планет земного типа». То есть еще разные земные планеты разных размеров. Ни одна Земля представляет земной уровень. Вот та планета, где мы сейчас находимся. «Прошу тебя, расскажи мне о различных типах живых существ, животных, людях, о тех, кто рождается из зародыша, и тех, кто рождается из пота, о дважды рожденных птицах, о растениях и плодах. Расскажи об их происхождении и видах, на которые они делятся». Эти живые существа по-разному воспринимают мир, потому что у них разный тип рождения. Совершенно по-разному видят окружающую действительность. «Поведай мне о воплощениях гун материальной природы, Брахме, Вишну и Махешвари, а также о воплощении Верховной Личности Бога и его славных деяниях. О великий мудрец, расскажи мне о сословиях и укладах человеческого общества, отличительных чертах и образе жизни представителей этих сословий и укладов, а также о том, в какой степени они владеют умом и чувствами. Расскажи и о том, как появилась на свет, появились великие мудрецы и различные разделы вед. Различные разделы вед были написаны мудрецами. Как же они появились, мудрецы? Нужно знать их как бы, происхождение и, может быть, какую-то биографию тоже. Иначе могут быть сомнения в писаниях. Кто они были? Ведь люди часто сомневаются, говорит, Священное Писание написали же люди и сомневаются поэтому. Да, но если вы изучите, что это были за люди, вы устраните все сомнения, избавитесь от всех сомнений. Люди-то разные бывают. Будь добр, опиши также различные виды и формы жертвоприношений, методы мистической йоги, путь аналитического познания, преданное служение и регулирующие принципы, на которых основана их практика. Вот, видите, все это нужно рассказать. Вот такие вопросы. Мы знаем, что Бхагавад-гита как раз отвечает на все эти вопросы. Бхагавад-гита. «Будь добр, поведай мне о недостатках и противоречиях во взглядах закоренелых атеистов, о последствиях, к которым приводит скрещивание, и о перемещениях живых существ, принадлежащих к различным видам жизни, в зависимости от их деятельности и гун материальной природы, под влиянием которых они находятся». Живое существо постоянно перемещается, постоянно движется, оно перемещается в пространстве, во времени, в сознании, в ощущениях, в опыте, в переживаниях, в самскарах, то есть постоянные перемены идут. Внутренние и внешние перемены идут. И куда же оно перемещается, вопрос. Как это происходит? Перемещение в какую сторону? То есть мы говорим «эволюция». Это слово однажды использовали ученые. Что, оказывается, есть порядок в этих перемещениях. Есть какая-то эволюционная лестница, оказывается, существует. Вот видите, вот нужно понять, куда же эта лестница ведет. И откуда? Можешь также рассказать о противоречащих друг другу целях религиозности, экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения, а также о различных способах поддержания своего существования и путях сохранения законности и порядка, которые описаны в шастрах. То есть религии противоречивы, веды противоречивы, священные писания противоречивы. Они должны быть такими, потому что люди противоречивы. Для разных людей даются относительно разные наставления. Это кажущиеся противоречия. А эволюционная лестница одна, направление одно. Одно. Если где-то описано, что так можете есть мясо, а в другом месте написано, что мясо есть вообще не нужно, нужно знать, с точки зрения эволюции, кому говорится, тогда будет понятно, что все наставления в одном направлении даются, хотя они разные. Расскажи мне также о правилах поклонения предкам, о сотворении Питрилоки, время исчислений на различных планетах, звездах и светилах, и об их положении в пространстве. Все это связано, видите, это не случайное положение пространства, светила, звезды разные существуют, плоскости, уровни существования. И также предки существуют, которые поддерживают, некую преемственность, что ли. Предки должны поддерживать преемственность в этой иерархии. На них ориентируются все живые существа. Самый высший предок – это, знаете, Прапита Маха, это Брахма, Господь Брахма. Предок всех предков. «Пожалуйста, поведай мне о том, какое благо приносит человеку раздача милостыни, совершение аскез и рытье колодцев. Расскажи о жизни тех, кто находится вдали от дома, и о том, что следует делать человеку, попавшему в опасную ситуацию». Много очень интересных вопросов, практичных, видите, вопросы очень практичные. О философии уже говорили, теперь смотрите, практика, практичные вещи, очень важные для человека. Вот что мы хотим увидеть в нашем обществе, что преданные стали более практичными. Почему сейчас женщины берут верх, они более практичные. То есть их больше становится в движении. Хотя, говорят, что мужчины тоже подтягиваются так вяло. Вяло текущее мужское движение и очень активное женское движение у нас. Потому что мужчины где-то философствуют постоянно, а вот женщины сразу что-то делают. Не то, что женщины превосходят, они превосходят в преданном служении сейчас, может быть, именно в практике. Итак, благотворительная деятельность тут, какое ее значение? О безгрешный, поскольку Господь, личность Бога, повелитель всех живых существ, является отцом религии и всех тех, кто готовит себя к религиозной деятельности, расскажи мне, каким образом можно в полной мере удовлетворить Господа? Отец всех религий. Интересно, что каждый человек, каким бы он ни был, может удовлетворить Господа прямо сейчас. Дети, они же что-то делают. Несовершенные. Но старшие довольны, когда они учатся. Каждый человек должен быть счастлив на всех этапах жизни. То есть Господь обеспечивает это. Так как же это сделать? Может быть, только махатмы могут удовлетворить Господа, а я не могу. Но если удовлетворяю махатму, он будет доволен. Я не махатма. Но я удовлетворяю махатму. Кришна доволен. Потрясающе. Цель достигается. Улучши из браманов, духовные учителя неизменно милостивы к тем, кто терпит нужду. Они всегда отделяют милостью своих последователей, учеников и сыновей. Духовный учитель открывает им все знание, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Если даже вопросы не созрели, все равно мы слушаем это знание уже в готовом виде. Истинный духовный учитель может научить очень многому. Последователи, ученики или сыновья, все они равны в глазах истинного духовного учителя. Он неизменно милостив к ним и всегда рассказывает им о трансцендентных предметах, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Такова натура истинного духовного учителя. В этом стихе Видура просит Майтрею Муни рассказать ему о том, что он, может быть, упустил из виду. Что-то он, может быть, не спросил. Поведай мне, пожалуйста, сколько раз уничтожаются компоненты материальной природы и кто при этом остается в живых, чтобы служить Господу, пока он спит. То есть есть различные виды разрушения, об этом он говорит, спрашивает. Сколько раз и какие есть типы разрушения, и кто остается в живых, кто нет. Есть частичное разрушение, есть полное разрушение, и вот кто остается, что происходит. Здесь Прабхупада в комментарии объясняет эту тему. Каково истинное положение живых существ и верховной личности Бога? Истинное, конечное положение. Конечное, к которому мы стремимся, нужно знать, какое оно конечное положение. Какова их природа? В чем особая ценность заключенного в ведах знания? И зачем необходим духовный учитель и его ученики? Духовный учитель рассматривает вместе с учениками, ученика вместе с гуру. Вот зачем вот эта связь? Почему именно так это происходит? Источник этого знания указали нам безгрешные преданные Господа. Так можно ли постичь науку преданного служения и развить в себе отрешенность, не прибегая к помощи таких преданных? Возможно, без преданных это развить сознание Кришны. О, достопочтенный мудрец, я задал тебе эти вопросы для того, чтобы услышать об играх Хари, Верховной Личности Бога. Ты друг каждого живого существа, поэтому, пожалуйста, поведай о них всем, кто утратил способность видеть. О, безгрешный, твои ответы оградят нас от всех материальных страданий. Никакие пожертвования аскезы и жертвоприношения предписываемые ведами, не могут сравниться с тем даром, который несешь людям ты. Это самое большое благо, здесь Прабхупада говорит. нести людям трансцендентное знание, он нам это завещал. Шри Шукадева Госвами сказал: «Воодушевленный вопросами Видуры, первый среди мудрецов, всегда готовый говорить о Верховной Личности Бога, начал рассказывать ему истории, описанные в Пуранах. Рассказывая о трансцендентных деяниях Господа, он испытывал огромное наслаждение». Великие ученые и мудрецы, подобные Майтрея Муни, всегда готовы рассказывать о трансцендентных деяниях Господа. Отвечая на вопросы Видуры, Майтрея улыбался, ибо испытывал при этом подлинное трансцендентное блаженство. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе. Третья песня Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура», продолжает задавать вопросы. Так, дорогие преданные, мы прошли всю главу, сделали такой обзор, прочитали все стихи. Коснулись некоторых тем, да. Теперь, если есть вопросы у нас, пожалуйста.
Да, у нас есть три очень интересных, хороших вопроса. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, что вы сегодня нашли время, чтобы посвятить его нам и объяснению трансцендентного нектара Шримад Бхагаватам. У нас следующие вопросы. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Благодарю за лекцию. Прошу осветить непонятное по главе 7, текст 13. В комментарии говорится следующее. «Познание трансцендентного должно привести к прекращению деятельности чувств в материальной сфере. Что значит прекращение чувств в материальной сфере на практике?»
Участие. Чувство — это участие. Например, плохая компания, можно сравнить материальное существование с плохой компанией. Где есть опасности, да, в плохой компании, есть плохие тенденции, можно заразиться этими тенденциями. Как? Чувство. Когда чувства проникаются этими гунами низшими, мы заражаемся этими гунами, да. Но общаясь с более высокой компанией, средой, мы перестаем чувствовать плохую компанию. Участие не принимаем в этом. Можем видеть и понимать, что вот есть компания, плохая и хорошая. И правильно это оценить. Не то, что мы больше ничего не видим, вообще умираем. Нет, для нас умирает все плохое, потому что мы не соприкасаемся чувствами с этим плохим. Не удовлетворяем чувства. Мы чувства занимаем более высокой деятельностью. Вот как это происходит. Это понятный? Понятный был ответ или не очень?
Еще один вопрос.
А понятный был ответ? Слушателей. Или не? Понятный был ответ?
Да, большое это... спасибо. Понятно. Все хорошо. Мне очень понятно. Большое, огромное хорошо. Спасибо за лекцию. Хари Кришна.
Еще один вопрос. Здравствуйте. Как быть, если я понимаю, что ведические знания и этот путь истинный, но никак нет духовных сил конкретно встать на него и исследовать? Нет желания читать книги. Иногда слушаю лекции, вдохновляют киртаны. Люблю воспевать. Джапу с трудом, 6 кругов, и то вечером. Благодарю.
О, молодец. Просто молодец. 6 кругов джапы каждый вечер. Уже хорошо. Это хорошая практика. Если ты повторяешь 6 кругов мантры, то ты уже на пути преданного служения. Может быть, ты не все еще умеешь делать, но научишься. Кришна даст тебе силы, если ты искренне настроена. И похоже, что ты искренне настроена по вопросу. Поэтому у меня нет сомнений. Ты на правильном пути.
Спасибо. Похожий вопрос. Хари Кришна. Второй год повторяю круги, все еще не могу освещать еду и готовить прасад. Как быть?
Не можешь освещать еду, так не ты же ее освещаешь, а Кришна. Ты должна пояснить вопрос, что у тебя, может быть, нет просто условий, нет, ты не можешь алтарь дома установить, ты это имеешь в виду. Тогда ты можешь мысленно сделать это прямо на кухне. Вот кастрюлю кичери приготовила, и прямо на кухне Нама о Вишну падая Кришна Пришта, если там люди тебя контролируют, то в уме это делаешь. Кришна поймет. Он съест твой кичри и так осветит, и все будет нормально.
Спасибо большое. У нас вот есть одна поднятая рука от участников. И у нас сначала вот вопрос, который... Вот рука сначала была поднята. Матаджи Лакшми Пурна, может быть, вы сами зададите свой вопрос.
Да, Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданные. Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Если ложное эго является причиной моего нахождения здесь, в материальном мире, то как с ним как бы работать и как избавиться от него навсегда?
С ним работать, с ложным эго? Нет, с ним лучше не работать. Лучше заставить его работать на Кришну. С ним отдельно не надо работать, это невозможно. Я думаю, что вы еще не понимаете глубины, что такое ложное эго. Это основа, суть материального существования. Вы не сможете с этим работать. Это прерогатива Господа Шивы. Это не наша юрисдикция вообще. Мы просто контракт подписали, и все. Мы ничего не можем сделать. Нужно занять это в служении Кришне. То, что у меня есть, мое ложное эго, то есть мой характер, мою природу. И вообще-то нужно уважать друг друга, несмотря на то, что у нас есть ложное эго. Не бороться с ним, а именно через уважение, через смирение, через служение, через прощение, через добрые отношения. Вот это вот вклад духовный. И вот так она, так постепенно мы возвышаемся над всеми этими ложными пониманиями. Ложными пониманиями. Хорошо?
Еще у нас есть два вопроса слушателей. Первый. Можно ли поклоняться только Шриле Прабхупаде и не искать гуру?
Никто не запретит. Мы все поклоняемся Шриле Прабхупаде. В движении ИСКОН все поклоняются основателю Ачарьи Шриле Прабхупаде. Это наш фундамент. Фандарачария, фундамент. Поэтому ошибки не будет в том, что вы поклоняетесь Шриле Прабхупаде. Но если вы поклоняетесь Шриле Прабхупаде и принимаете его шикшу, наставление, то что, говорит Прабхупада, примите духовного учителя. Иначе как вы поклоняетесь Прабхупаде? Как вы приблизитесь к Прабхупаде без духовного учителя? Вопрос. Вы думаете, этого достаточно? Если вы хотите по-настоящему быть с Прабхупадой в его обществе, то он окружен своими преданными. К нему так просто не подойти будет. Откуда вы узнаете, кто такой Прабхупада, если вы не общались с его учениками? Да это невозможно. Если нет парампоры, преемственности, как это вообще возможно? Это живая цепь духовных учителей, поймите. Кто-то должен вам представить, в сердце вложить это понимание. И наверняка вы уже получили от кого-то это в сердце, раз вы хотите поклоняться Прабхупаде. Значит, у вас уже есть учитель. Просто пока себе не отдаете отчета в этом. Вы просто не отдаете себе отчета в этом. Но откуда вы получили это понимание, Шрила Прабхупаде? Уже получили от кого-то? Ваджи Мадакини, скажите что-нибудь на этот счет, пожалуйста.
Hare Krishna Maharaj, thank you so, so much. Sorry, Maharaj, I didn't completely understand the question.
Can you explain once again?
I can translate for your mother. Shall I translate for you? Some of the question.
Okay.
So the question was whether it is possible to worship Srila Prabhupada without looking for a spiritual master in this world. And Guru Maharaj has just said that without getting the siksha and without getting the association of Shishya of Srila Prabhupada, how can you understand who Srila Prabhupada is? How can you build any type of relationship with him? So if you want to worship Srila Prabhupada, sooner or later you will follow his instructions and you will find a spiritual master. And Guru Maharaj has just asked you to perhaps add something to what he has just said.
Yes. Thank you very much. Yes, actually, I completely support what Maharaj said.
Матушка говорит, что она целиком и полностью согласна с тем, что Чайтанья Чандрачаран Прабху только что сказал.
Because this is Srila Prabhupada's mercy. Actually, when in his absence, the new spiritual seeker finds the spiritual master.
Потому что благословение Шрилы Прабхупады как раз содержится в том, что чтобы духовный искатель обрел духовного учителя.
You remember one disciple asked Шрилы Прабхупада, what can I do for you?
Вспомните, как однажды один ученик спросил Шрилу Прабхупаду, что я могу сделать для вас?
And Srila Prabhupada said, actually, you have something that I don't have.
И Шрила Прабхупада ответил ему, ну, на самом деле, у тебя есть кое-что, чего у меня нет.
And the disciple said, it's not possible.
Ну, и ученик тогда сказал, что же это может быть? Это ведь невозможно.
And Srila Prabhupada insisted, he said, you have the future.
И Шрила Прабхупада настойчиво сказал, что у тебя есть будущее.
So after Srila Prabhupada's departure, the new aspiring bhakta, he can find Srila Prabhupada in actually the spiritual masters we have now.
И вот сейчас, после ухода Шрила Прабхупады, ищущие искренние преданные могут обрести его в учениках, в искренних последователях Шрилы Прабхупады.
They will help us to connect with Srila Prabhupada.
Они помогают нам обрести связь со Шрилой Прабхупадой.
Even as Srila Prabhupada's disciple, it's very encouraging that we find in the new generation of preacher, we find the empowerment of Srila Prabhupada.
И Шрила Прабхупада хотел, чтобы в новом поколении проповедников мы нашли вот это вдохновение самого Шрилы Прабхупады, его силу, его мощь.
Of course, Srila Prabhupada, you can meet him, you know, in reading the scriptures, in reading the letters, listening to the morning conversation.
Безусловно, безусловно, вы можете соприкоснуться с Шрилой Прабхупадой, читая его книги, слушая лекции или записи его утренних прогулок. Это все нам доступно.
But to have actually your spiritual master is such a blessing. It's a very precious blessing.
Но в действительности быть учеником духовного учителя — это такое благословение, это воистину великое благословение.
He will give you Srila Prabhupada association.
И именно он даст вам общение со Шрилой Прабхупадой.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Я тоже думаю, что быть учеником духовного учителя — это очень хорошо.
Махарадж, у нас есть еще достаточно много вопросов. Скажите, пожалуйста, как у вас со временем? Сколько вопросов, сколько времени у вас еще есть? Сколько вопросов мы можем вам сейчас задать?
Еще пару вопросов можно.
Хорошо, тогда вот у нас есть одна поднятая рука у Матаджи Надежи Варирадхи, и один вопрос из чата зададим потом.
Hare Krishna. У меня вопрос. В материальном мире есть деление на варны, а есть ли такое деление в духовном мире? Существуют ли там духовные учителя, правители, пастухи, или они каждый выполняет функции всех варн? Хари Кришна.
Там нет варн и ашрамов. Там простая система, я слышал. Там один босс и все остальные слуги. Все. Ну, все простое управление. И в этом все варны, все ашрамы, там, ну все, все, вся суть в этом, вся истина в этом. Но с другой стороны, там есть различия. Мы знаем, что там есть различные формы живых существ, разные виды служения, но там все гуру и все ученики. Там каждый является гуру, каждый учеником. Вот. Наверное, вся система, как бы порядка, да, она сводится к этому принципу гуру-таттвы. Как я сейчас понимаю, что это самый важный принцип гармонии, что каждый человек — это ученик и учитель. Вот это свяжет нас в единое крепкое движение, могучное движение, неразрушимое движение. Что каждый человек — учитель и каждый ученик. Кем бы он ни был. Киба випра, киба ньяса, шудра, кени, наи, кришната, тва, витаси, гурухая. Это духовный принцип духовного мира. Кем бы ты ни был, если ты знаешь науку о Кришне, ты духовный учитель. А там все знают науку о Кришне. И деревья, и цветы, и воздух, и паравьёма, духовное пространство. Все духовно. Все кругом гуру-таттва. Ну, почувствовал духовный мир чуть-чуть, нет? Еще вопросы, пожалуйста. Еще один вопрос можно.
Хорошо, у нас вот по хронологии вопрос, который был. Как общаться с вайшнавами дурного тона, если есть какое-то недостойное, может быть, поведение?
Как общаться с вайшнавами дурного тона? Не общаться близко. По служению общаться. Но близко не надо общаться с вайшнавами, у которых плохие качества еще. Совсем дурные качества. Так предписано шастрами. В сердце можете им выражать почтение, как бы ценить их причастность к движению, к служению. Но общаться близко не рекомендовано с теми, кто еще не освободился от дурных качеств. Если же преданный имеет дурные качества, но может их контролировать, с ним нужно общаться, с ним нужно дружить. И с теми, кто уже не имеет никаких дурных качеств, мы принимаем шикшу от них, мы служим. Дурные качества означают, что мы занимаемся служением преданных. Если не заняться служением, то они начнут что-то дурное делать. Говорить что-то дурное, критиковать начинают, там, высказывать какие-то свои мнения, с кем-то спорить, ссориться. Поэтому мы их занимаем служением. И так постепенно человек очищается и становится близким, более близким, еще более близким, уже дружественным, потом дорогим становится уже, когда мы прожили, знаете, пуд соли съели, знаете. Мы становимся очень близкими, дорогими друг другу. Начинаем любить, уважать. Ну, а сначала всякое бывает, да? Но у нас есть преданное служение, оно очищает. Очищает нашу душу. Хорошо. Всем спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. У нас есть вопросы в аудитории? Да, чудо, пожалуйста.
Во второй песне Шрила Прабхупада объясняет вселенскую форму, и там говорится, что атомы он как бы сравнивает атомы, сверхдушу, протоны, нейтроны, он проводит аналогию, что это одно и то же. Вот как это можно понять? Атомы и сверхдуша, как это с практической точки зрения?
Что такое атом?
Да, Прабхупада говорит, что атом и сверхдуша – это одно и то же. А как это вот с практической точки зрения?
Например, вы видите человека, одетого, имеющего, скажем, автомобиль и так далее, дом. И вы же видите, что автомобиль, человек – это тождественный. Его же автомобиль, его одежда – это он. Он приехал, вот машина. Вот он вышел в одежде, это он все. Атом – это непроявленный дух. Если мы разбираем материю, дойдем до атома. А из чего атом состоит? Неделим. Дух. Определенное состояние духа.
Делится, что он еще на более какие-то мелкие составляющие.
Значит, это не атом, то, что не нашли. Значит, они еще не обнаружили атом. Ученые глупые, чего вы слушаете? Это самые глупые люди на свете. Их обманывает собственный ум и эрудиция. Это ученые-глупцы их называют. Самая сложная категория людей. Вот простому человеку все ясно. Ученому что-то доказать, боже мой. О. Они запутали весь мир и сами запутались. Они разбились на фракции сейчас, на разные... У них нет науки, только технологии. Нет науки. Где ученые? Какие ученые? Атом они обнаружили и делят атом. Они, значит, не понимают, что такое атом. Атом не делим.
Еще один вопрос можно? Вот мы говорили о том, что важно быть практичным в сознании Кришны, а как в практике? Вот здесь вот Видура, он задавался вопросы, они касались вот как бы очень много материальной природы тоже, устройства Вселенной. И вот как выглядит практически применение духовного знания, что ли? Как это вот...
Как выглядит практически применение духовного знания?
Да. Практичное сознание Кришны, как оно выглядит?
Это очень просто. Скамейки должны стоять вот ровно по стене. Их не нужно раскидывать по залу, допустим. Ковры должны быть ровно постелены. Во время лекции микрофон должен хорошо работать, это регулирован звук. И обувь не раскидывать, одежду на пол не бросать, например. Если свет горит днем, нужно выключить его. Это тоже сознание Кришны, как вы не поймете. Вы думаете, что нет никакого отношения к сознанию Кришны не имеет? Нет, это прямое отношение к сознанию Кришны. Именно по этим признакам мы понимаем, кто в сознании Кришны, а кто нет, кто больше, кто меньше. Так, проснулось сознание Кришны, похоже. Так. Мы Кришну не замечаем. Вот в чем дело. В таких деталях мы не догадываемся, что этот Кришна там присутствует тоже. О, видите. Если сам Кришна в форме солнца появился, зачем нам что-то еще? Это практичные вещи. Но мы думаем, это майя, это расчетливость, это жадность, это вот меня свяжет. Пусть горит свет для Кришны, щедрый мы. Если потерял деньги, то это Кришна все устроил. У нас немножко странное сознание Кришны развивается. Это тоже сознание Кришны, но непрактичное, неприменимое в жизни. Итак, философия нас, видите, уводит от сознания Кришны. На самом деле она уводит от сознания Кришны. Назначение привести к практике. Вигьяне. А люди часто используют философию, чтобы уйти от практики, от практичности, забыть об этом. Это искусственно. Никто не может так уйти от майи таким путем, таким способом.
Продолжая вопрос от Ачюты про ученых. Вопрос такой, является ли наличие технологий, изощренных и тонких, доказательством наличия разума и существования все-таки науки? И если не является, то почему?
Нужно просто разобраться в этом термине «наука». Наука — это гьяна на санскрите. Что она подразумевает, гьяна? Например, я знаю, какое количество преданных сегодня собралось на лекцию Шримад-Бхагават. Является ли это гьяной? Я знаю, как приготовить завтрак, допустим. Знаю, как стирать белье. Еще я знаю арифметику. Могу писать буквы и слова. Является ли это гьяной? Это навык. Даже когда я пишу слова, я могу писать, не понимая смысла глубокого того, что я делаю. И именно понимая смысл, называется гьяна. Гьяна – это знание смысла. Вот это наука. Поэтому Прабхупада и спрашивает, все мудрецы спрашивают, вы делаете машины, вы делаете то. Смысл зачем? Конечный. Никто не может это конечным смыслом назвать. Только для облегчения страданий. Но конечный смысл разве в этом? Есть рождение, старость, болезнь и смерть. А где смысл? Никто не может найти смысла в этом. Гьяны нет. Нет науки. Наука – это гьяна, это полное знание. Я знаю, как есть, как спать, как совокупляться, как обороняться и как культивировать эти вещи. Вот что. Это нам гьяне говорят, что вот о чем речь идет. Вот что люди делают. И называют это наукой. Потому что достигли совершенства вот этих четырех вещах на уровне ума, виртуальной реальности. А там то же самое. Еда, солнце, укрепление, оборона. Да где же знание-то? Фокус-покус. Иллюзия, майя, а где знание? На практике люди с этими технологиями не научились жить в мире и счастье. Так где же знание? Они так и не нашли смысл существования и источник жизни. Не знают, где наука вообще. Смотря что назвать наукой, конечно.
Гуру, хорошо. Вот в тексте говорилось, что постичь Кришну могут те, кто контролирует чувства. И там пример такой: преданные, они контролируют чувства, потому что они соблюдают регулирующие принципы. Но вот если так глубже разобраться, то как бы и в регулирующих принципах можно не контролировать чувства. Например, можно с просадом перебирать очень сильно, там, ну, сильно привязаться, например. Да? Или тем же самым азартом там можно, не знаю, там, акции покупать, какие-то облигации, следить за этим всем. Ну, как-то вот азарт там очень сильный, потому что это полностью неконтролируемая деятельность. И вот как же, и в каждом вот этом принципе можно что-то такое найти, что будет свидетельствовать о потере как бы контроля над чувствами. Вот как вот это уследить момент, что все-таки контроль над чувствами есть, даже в рамках вот этих вот принципов, чтобы это не препятствовало постижению Кришны.
Конечно, Тхикари не может контролировать чувства. Он под контролем находится старших. Если у него есть такой контроль, то это Тхикар уже, это его как бы вот практика. Принимает ученичество человек, уже имеет веру в божество, духовного учителя, все уже, есть практика. Уже есть контроль. Практика – это контроль. Матхьяматикари предполагается, он может сам регулировать свою жизнь самостоятельно, без какого-то вот внешнего контроля, наблюдения над ним. Он уже с этим справляется. Но Уттаматикари, там речь идет о каком-то контроле, то есть он уже выше этого. Он спонтанно привязан к Кришне. Поэтому на разных уровнях по-разному чувство контролируется. У нас есть своя природа, свой характер. И что мы делаем? Мы делаем, живем в соответствии с этой привычной моей природой, как я привык жить раньше, я так жил всегда, и теперь с преданными я живу так. А тут вайшнавская культура. Не моя культура, в которой я жил и воспитывался, а вайшнавская культура, не светская, а вайшнавская культура. И тут возникает несоответствие. Вот тут я начинаю чувствовать, что у меня есть трение, что у людей разные тут культуры, разные привычки, оказывается, и есть вайшнавская культура. Как это все регулировать? Есть духовный учитель Прабхупада, например. И мы сравниваем. Вот я это делаю или это говорю. Так делал Прабхупада? Если я могу сам это вспомнить, то я Госвами. Если мне напоминают об этом, то я еще не Госвами, но я уже могу быть под контролем чьим-то хорошим. Что Прабхупада говорил так в этом случае и делал вот так в этом случае. Поэтому вот так, пожалуйста, не делай, вот так не говори. И так себя не веди. И мы соизмеряемся с духовным учителем, с его личностью. И так постепенно мы подходим в эту вайшнавскую культуру, осваиваемся. Хотя мы разные. Мы понимаем, как правильно общаться с душой друг друга. По примеру, духовно учить. Но, конечно, икари сам не может контролировать чувства без руководства. Так, ты уже задавал вопрос, кто еще не задавал вопрос? Все вопросы уже мудрецов прочитаны были, Видуры. Ну, хорошо. А?
Кришна, Гуру Махарадж, сегодня вот по календарю Алматы, вот Искон, там день явления Адвайта-ачарьи, можете, ну, в Москве вчера там отмечали, вот, можете сказать, как молиться Адвайта-ачарьи, чтобы получить милость, ну, что просить надо? Спасибо.
Адвайта-ачарья это как бы проявление Махавишну или Сада-Шивы. И его как бы природа поддерживать игры Господа. Он проявляет этот мир, чтобы Господь вошел туда. Ну, конечно, и живые существа тоже входят, но высшая цель такова, чтобы Господь вошел туда. И поэтому Адвайта-ачарья призывает, он пришел, чтобы призвать Господа в век Кали. Он долгое время молился Шалграма Шили своей, служил Вишну. Возносил молитвы, сокрушаясь, что век Кали, люди очень порочны, мало живут, ленивые, сварливые и прочее. Как это описывается в шастрах? Такой век наступил уже. И у них нет интереса к Шримад-Бхагаватам, к трансцендентным посланиям. Они не приходят на лекции, они заняты кармической деятельностью. Благочестивой или неблагочестивой, по-разному. Гордятся своим благочестием, ученостью. Но у них нет любви к Богу. Они не знают, что такое преданное служение вообще. Люди очень гордые стали. И он проводил классы Бхагаватам, приходил от горского вайшнавов. И он молился воду Ганги, листья Туласи. Он знал, что Господу это очень приятно. Священная вода Ганги, листья Туласи. Возносил молитву, он говорил, что я не способен ничего этого осуществить без твоего личного присутствия. Время наступило раздачи любви к Богу. Но только ты это можешь сделать, ты сам Господь. Кого любить-то должно быть? Тебя? Так яви же свою милость сам. И его, у него есть другое имя – Нада. Нада – это только Господь Читания. Иногда я к нему обращался. Нада, 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 Нада. Это звук, который он услышал на Вайкунтхе. То есть вот такие молитвы в этой чаре были. Этот звук пронизал все оболочки Вселенной, достиг духовного мира. Он призывал Кришну в особой ипостаси. То есть понятно, что Кришна не являет себя век Кали как прямой аватар. Он чана, он скрытый аватар, секретный. Другую роль играет. Хотя он сам Кришна, он играет роль преданного. Так Адвайта Ачарья молился и в конце концов в какой-то момент времени почувствовал, что что-то происходит в семье Джаганнат Мишри. Шачимата забеременела. Он пришел и увидел, что вокруг нее кружат сонма полубогов. Она ничего не видит этого. Она вся сияет в каком-то неземном блаженстве. И полубоги вокруг все. И Адвайта Ачарья увидел и понял все. У него слезы полились. Он уже предвидел, что началась эта новая эра, эпоха милости, любви к Богу, особый период милости, неподражаемый, несравнимый ни с чем. Такой милости никогда не было и не будет, которую пролил Господь Читания. Он стал ходить вокруг нее, петь ведические гимны, прославляющие Господа, хлопать в ладоши. А Джаганнат Мишра смотрел, наблюдал, что делает Адвайта Ачарья, ходит вокруг его жены, поет песни. Но он не вмешивался, он знал, Адвайта Ачарья трансцендентный. Если он так чувствует, то за этим что-то есть. Не все ведомо, что делают махатмы. Не каждый может понять их действия. Он поклонялся Шачи Мати. И именно Адвайта Ачарья проявил положение Шачиматы, положение Господа Читани. Есть такие игры, лилы, когда Шачимата, Господь Читани отказал ей в получении премы. Он не звал Шачимату, он позвал всех преданных уже, всем раздал прему. Когда преданные спросили, а как же твоя мать, почему ты не зовешь Шачимату? Почему ты ей не даешь прему? И Господь Читани сказал, но она не получит прему никогда. Это был как гром, как удар. То есть, как вообще возможно такое? Мать Вселенной, мать Господа Читани. Что случилось вообще? Она оскорбила Адвайта Ачарью. Тут описывается ее материнские чувства. Был брат Вишварупа. Тоже была экспансия Господа. Но он принял саньясу. Будучи совсем молодым, старший брат Господа Читани, взял и принял саньясу. Почему? Ходил на Бхагаватам к Адвайта Ачарье. Этот удар они пережили, Джаганнат Мишри. Как-то пережили, потому что еще есть другой сын, Нимай. Их жизнь и душа. Вот он растет и бегает туда же, к Адвайта Ачарье. Раньше Шачимата сама посылала маленького туда, потому что Вишварупа там заслушивался, и уже пора завтракать, пора заниматься делами. Иди позови брата. Веди его домой. И Нимай еще был ребенком. Он прибегал туда, а Адвайта Ачарья все время останавливал класс Бхагаватам и рот раскрывал. И не двигался. И никто не понимал, что происходит в этой чаре, о чем он думает. А Нимай просто брал за руку Вишварупу и говорит, пойдем, мама зовет, и уводил его. И так он каждое утро посещал классы Бхагаватам Адвайта Ачарьи таким образом. Но потом он подрос, стал уже ходить, слушать лекции. И что же дальше? Дальше Нимай, пандит, принимает саньясу. Оставляет молодую жену. Джаган Вишра уже умер, все, он уже не пережил этого. Уход Вишварупы еще не пережил. Бросает. Одну мать оставляет, престарелую. Ишачи мата здесь сердце не выдержало. Она сказала, это Адвайта. Но он не Адвайта. А Адвайта означает недвойственный, то есть честный. Он Двайта. Лицемер, он мне в глаза улыбается, поклоняется, но забрал всех моих детей. Он Двайта. Это все из-за него. Тут столкнулся вот это вот материнство, вот и вот эти привязанности возвышенные, материальные. С трансцендентным уровнем воли Бога. И Господь Чайтанья оскорбил Адвайту, никогда не получит прему. Нет, невозможно. Мы все должны сделать. Приятно, собираемся на совет. Сложный вопрос. А что делать? Если Адвайта ее простит, конечно, то она получит прему. Не все преданные взяли под руки Шачимату, пойдем. Будешь просить прощения у Адвайты, ты его оскорбила, и поэтому ты не получаешь прему. Они пришли к Адвайтачарье большим количеством преданных Шачимата и сказали, вот, проси прощения. Адвайтачарья, а ты должен ее простить, иначе она не получит прему. Адвайтачарья испугался и сказал, вы что, с ума сошли? Вы в своем уме что вы говорите? Я простить Шачимату? Да вы знаете, кто такая Шачимата? И он так стал прославлять, ну надо, знаете, до духовного мира стал говорить, это же мать Вселенной, это же мать Господа. Кто я такой вообще? Вы что, хотите меня в ад послать таким образом, чтобы я ее простил? За что? Как она может меня кого-то оскорбить вообще? У нее такая любовь. Впал в такой транс, в такой экстаз, когда описывал ее качество, что упал без сознания. Бабах. Вообще, когда просят прощения, стоп касаются. Говорит, я не позволю коснуться ее стопы, упал. Бым. И стопы. И тут приятно, говорит, пока он лежит, пока он без сознания, вот твой шанс. Касайся его стоп сейчас. Кирилл Адвайтачарья. Шачимата, как только коснулась стопа Адвайтачарьи, сразу обрела прему от этого касания. Сразу. Другой раз Адвайтачарья, он был расстроенным. Долго говорил, он был расстроенным, потому что никак ему не удавалось. Что происходит вообще? Верховный Господь пришел, и он поклоняется мне вообще. Люди перепутают все. Где порядок вообще? Они должны поклоняться ему. Но он-то молодой, он поклоняется мне, как ачарии. Пуджу мне проводит, стопы омывает, и люди не поймут, кому поклоняться вообще. Я должен что-то сделать. Должен доказать всем, кто такой Господь Чайтанья, указать, кто Верховный на самом деле. Но это подчитатва, то есть так действует. А его единственное желание, Адвайтачарья, это быть слугой. Но он в годах, видите, тут проблема. Этикет. И он стал проповедовать Майаваду. Он знал, что это выведет из равновесия ум Господа Чайтанья, он впадет в гнев, он забудет про этикет, про все на свете и проявит себя, как он есть. Что Майаваду Господь Чайтанья не переносил. И он стал проповедовать Майаваду. Лекции по Бхагаватам про Майаваду. Все преданные от ужаса оцепенели. Что случилось с Адвайтачарьей? Он отклонился? Он падает, что ли? Адвайтачарья, а плод вообще сампрадай. Все в страхе стали обсуждать, как такое могло случиться вообще с Адвайтачарьей, за какие грехи, вроде ничего такого не делал. Не может понять причины, но факт. И они все пошли к Господу Чайтанье. Так и так. Садхачари, что-то несчастье случилось. Он проповедует майяваду открыто. Кто? Этот Адвайта? Он точно Адвайта? И они пошли разбираться с Нитьянандой. Я его побью, сказал Господь Читания сейчас. Они пришли к нему, сели в комнате, Господь Читания, Господь Нитьянанда, Адвайта-чари. И Господь Читания прямо спросил: мы все боги? Он сказал: да. Ах, так. Господь Читания сказал: бить его. Бил очень сильно. И даже, говорит, поднял его в воздух и об пол еще бросил. Адвайта сиял весь. Вот теперь все поймут. Все видят, кто он такой и кто я. И жена Адвайты Сита Деви, она говорила: ты же убьешь старика, ты что делаешь? А Адвайта был счастлив. То есть трудно было распознать Господа Читанию и Нитьянанду. Немногие понимали его истинное положение. Другой раз Адвайта пригласил, Адвайта-чари пригласил Господа Читанию и Нитьянанду на обед. На эту историю знаменитую все знают. В Шантипуре. Ой, там было, были такие приготовления, там описывается. Чего там только не было. Столько блюд, столько любви там, не знаю. О. Там можно было накормить, наверное, деревню целую. И он там разложил такую гору риса, там, овощей, все, садитесь. Господь что-то не подумал, что это гора риса, это Махапрасад. Он предлагал только что. Дай мне немножко отсюда. Нет, нет, погоди, погоди. Тут никого нет. Видишь, нет свидетелей. Я знаю, кто ты. Ты думаешь, я не знаю, кто ты? Думаешь, ты меня обманешь своей саньясой там и прочими вещами? Ты Верховный Господь. Садись, ешь вот это все. Не так много для тебя. Нитьянанда тоже сел, но он по-другому сел. Я постился тут. 3 дня почти ничего не ел. Меня пригласили на обед. Я вижу, что пост-то продолжается, тут есть нечего вообще. Тогда Адвайта-чари говорит: как ты приглашаешь гостей, тут есть нечего. А я вообще не знаю, кого я приглашаю. Он говорит: ты кто такой? Из твоего рождения не знаю, происхождения. С какой ты касты вообще? Может, я вообще оскверняюсь? Ах ты, старый, лысый, берет этот рис и в него. Этот рис падает на пол и рикошетом на тело Адвайта-чари. Экстаз! Говорит, вот. Для этого проявилось это. Чтобы Господь Нитьянанда проявил себя. Это то, что делал Адвайта-чари. Поэтому в Читан-чаритамрите описывается, что по милости Господа Нитьянанды можно приблизиться к Господу Читании. Но в этой истории в Адвайта-чари сам Господь Читания говорит, что только по твоей милости самые падшие вообще люди, самые падшие могут обрести сознание Кришны. Именно по твоей милости, по твоему зову и по твоему указанию. И также Адвайта-чари, он свернул эти игры. В какой-то момент он послал письмо Господу Читании. Больше риса нет во всей Навадвипе. Он раскуплен, все запаслись, никто больше не нуждается в этом. Никто не мог понять, о чем речь идет в этом письме. Господь Читания понял. Но Адвайта-чари говорит, что пора уходить отсюда. Миссия завершается. Это было Адвайта-чари. Все, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джая.